«Последний герой».
Добрый вечер. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы в программе «Последний герой. Акустика редких людей». Меня зовут Диана Арбенина, и это наше радио. Наше радио, которое звучит весной, которое готово к тому, чтобы влюбляться, которое начинает готовиться к нашествию. Радио, единственное радио в нашей стране, которое играет классный, честный рок-н-ролл, русский рок-н-ролл. И что касается программы, то она за историю ее существования претерпевала разные мои настроения. Очень часто я хотела все бросить, очень часто я не понимала, зачем мне это надо, и вообще до сих пор, кстати, не совсем понимаю. Но с приходом каждого гостя я понимаю, что это все же стоит продолжать. И сегодня будет эфир с человеком, с которым я вообще не собиралась встречаться здесь. Потому что у нас такая странная и настолько глубокая дружба, и она настолько глубокая, что мы об этом никогда не говорим. Мы очень редко созваниваемся, в последнее время практически раз или два раза в месяц. Но этого человека я постоянно помню, он постоянно со мной. И я поняла, что, в принципе, и общение это такое, знаете, привет, привет, здравствуй, здравствуй, как дела? Мне с ней, а это героиня, это не герой в данном случае, хотя, по большому счету, герой, и не нужно. Это человек, которого я знаю, познакомилась с которым я удивительным образом, и мы сегодня об этом как раз-таки вдвоем как и поговорим. Это человек, который дал мне очень много и, безусловно, подарил мне ту самую свободу, которая сейчас у меня есть. А его, ее, зовут Чулпан Хаматова.
Я покидаю столицу раненной птицей, выжженным небом, черной травой. Я случилось здесь летом, шелк тополины, сладость неглинной степи Тверской. О-о-о-о, о-о-о-о. О-о-о-о. Без тебя уже трудно, ежеминутно, беспрекословно плечи клоню. И не знаю, кто первый невозвращенец, сдавший единым махом люблю. О-о-о-о. 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 И быстрее в самолеты высоты не боятся, ритуальные трапы, стюардесса газеты, фюзеляжи и сваты, небеса голубые, и меня уже нету, и меня уже нету. Я покидаю столицу, капитулирован, раненым фрицем не имею в тоске. Я случилось здесь поздно, южные звезды, северу душно, лечу налегке. Без тебя невозможно, да невероятно сложно быть внятной, пальцы в смоле. И не знаю, кто первый невозвращенец был обесценен на вертеле. О-о-о-о, о-о-о-о, о-о-о-о. И быстрее в самолеты высоты не боятся, ритуальные трапы, стюардесса газеты, фюзеляжи и сваты, небеса голубые, и меня уже нету, нету, и меня уже нету. И быстрее в самолеты высоты не боятся, ритуальные трапы, стюардесса газеты, фюзеляжи зваты, небеса голубые, и меня уже нету, 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 и быстрей в самолеты.
Салют.
Добрый вечер.
Классно, да, начала? Классно,
да, вообще,
ты готова.
Да.
Я и так я могу, между прочим. Смотри,
спасибо
мы
тебе.
Не собираемся сейчас выпадать за рамки, скажем, вот того, что сейчас происходит. Мы будем говорить все в эфире. У нас нет действительно никаких стереотипов. У нас нет вопросов, которые можно задавать, нельзя задавать и так далее. Когда меня пригласили вести эту программу, ну, они же знали, на что они идут. Мы ничего вырезать не, никогда, мы никогда ничего не вырезаем. Я бы хотела с тобой поговорить, во-первых, рассказать всем, потому что я просто не могу. В каждом городе я рассказываю про Соню Пятницу. Предлагаю это все-таки рассказать вместе.
Давай.
Людям. Вот. Я бы хотела тебя спросить о театре, что ты делаешь в театре. И хотела бы задать все-таки тебе сначала очень странный, очень детский вопрос. Любишь ли ты музыку?
Я без нее жить не могу. Это больше, чем воздух.
Просто почему я задаю тебе такой вопрос? У меня, вот ты у меня не ассоциируешься с меломаном. Вот в чем дело. Я не знаю почему, но вот за все время, сколько мы общаемся, когда ты говоришь, вот я слушаю то, а вот у меня в машине то, я думаю...
А ты всегда меня так обижаешь и говоришь, ты и слушаешь? Ты знаешь, что такой Джефф Бакли? Да ладно.
Я такое говорила? Да. Молодец. И как это молодец.
Программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Не, ну правда, почему так? Потому что мне кажется, вот если говорить про ноты и про слова, у меня ты ассоциируешься со словами больше, не с нотой, а со словом. А как у тебя?
Нет, конечно же, я, наверное, не настоящий меломан, потому что я просто страстно нуждаюсь в музыке. Для меня все музыканты – боги. Вот как только человек поет, берет гитару, садится за инструмент, любой, барабанную установку,
вот,
или
фортепиано,
любой. Все, для меня это бог. Этот человек, вот у меня есть какие-то мои земные обязанности. Я хожу, играю спектакль, заканчиваю спектакль. И все это я где-то топаю по земле. А есть люди, которые летают. Вот вы в полете. Поэтому долго в глаза смотреть я вам не могу, потому что мне сразу завидно становится.
Да ладно.
Да.
А как
все мои друзья-музыканты, неважно, какая это музыка, классическая, рок-музыка, джаз-музыка, они все для меня немножко находятся в другой плоскости. Уважение, обожание, любви, необходимости.
А у тебя музыкальное образование есть?
У меня нет толком музыкального образования, но я знаю ноты.
То есть в музыкалку ты не ходила под дулом пистолета?
Нет.
А я ходила в музыкальную школу под дулом пистолета.
Меня посадили за пианино, мне было, по-моему, лет 7 или 8, и на третьем уроке у меня поднялась температура, я заболела и больше к этому не вернулась никогда.
Ребята, смотрите, какая классная схема. Вот тот, кто сейчас нас слышит и кому сейчас 15 лет. Если вам не хочется чем-то заниматься, просто градусник нужно класть на батарею.
Ужас, какой ты говоришь.
Чтобы поднималась температура. А ты сразу свою дочь, что ли?
Да, конечно.
Я не думаю, что она слушает другие.
Нет, она нас может и услышать.
Серьезно?
Потому что, да, она как раз вечером едет из школы.
А ты сидишь на уроках?
Когда меня допускают, да, я с радостью сижу. С радостью.
Вот абсолютно такая же история, потому что мои пошли в музыкальную школу, точнее, я их отдала, они пошли, они бы никуда не пошли. И мне бы тоже хотелось, чтобы они учились, и мне тоже бы хотелось, чтобы они занимались музыкой, но к этому нужны предпосылки. И я вот чувствую, что у твоей есть. И я поняла, что если в тебе это сидит, вот это зерно, то оно никогда никуда не денется. Ведь твои родители, например, твоя мама, она что, знала, что ты будешь актрисой?
Ну, оно-то, мое то, что я стану актрисой, не знала даже я. Оно вот сидит так глубоко.
Так глубоко, но тем
и
не менее.
Я такая трусиха. Трусливее меня человек вообще я не знаю просто.
Я.
Я никогда не читала стихи в классе. Я боялась всего. Мне очень помог лагерь, куда меня вывезли. При Казанском университете был такой лагерь «Квант». И все те дети, которые не пошли в группировки, была такая
Ну, еще
просто
бы Казань.
Тотальная субкультура молодежи.
Это какие годы?
Культурами. Какие? Конец 80-х? Uh-huh. Если ты не влился и не стал гопником, то ты, в общем, был такой отброс общества.
Ну, ботан.
Все над тобой издевались.
Ну, да-да-да.
И вот эти отбросы как-то подбирали и увозили в лагерь. Там нужно было сдать коллоквиум, небольшое собеседование.
А ты училась, конечно, хорошо.
И нас... Ты знаешь, я училась... Очень страстно по тем предметам, которые...
Нравились.
Которые мне нравились благодаря учителям.
Но это не русский язык и литература, это же математика.
Литература в обычной школе, а уже в школе, где изучали углубленную математику, математика.
Математика.
Да, а там как раз литература отошла совершенно на второй план, потому что был другой такой очень стандартный педагог. Она в этом не виновата, мне всегда стыдно, что я как-то так говорю. Ну, просто вот она вот не была той, того азарта и бешенства, который...
К литературе ты имеешь?
К литературе, да, mm-hmm. который был в старой школе. Да, и математика. А к чему? А нет, я училась, вот по этим предметам я училась неплохо.
Да, и дальше квант.
Да, и дальше я попала в этот лагерь, где вообще была другая жизнь, там абсолютная свобода. Все пришли хиппи, которые люди из этого лагеря, которые уже там не первый год. У них у всех были, значит, феньки до плеча, хайратники грязные, длинные волосы, гитара.
А у тебя?
Стихи. У меня.
А как ты выглядела тогда?
Как я выглядела, кстати? У меня были обычные волосы. Потом у меня пришли ко мне вошки, вши, mm-hmm. и меня постригли коротко.
Да-да-да, знакомо.
Меня коротко постригли, и в парикмахерской сказали, что я похожа на француженку.
Похоже, и ребят,
я
похоже.
Я поняла, что... А, собственно... Ну и пусть я буду ходить вот с короткой стрижкой. У меня не было возможности надевать хайратник.
Я вообще таких слов даже не знаю, ребят.
Да ладно.
Не знаю. Я не понимаю, о чем ты сейчас говоришь.
Вот такая
какой
повязка, которую носят хиппи. Вот такая повязка. От слова...
Типа бандана,
волосы.
Что ли?
Ну нет, это повязка плоская. Бандана, он закрывает всю голову. А это просто вот такая повязочка.
Не, я вообще не в курсе. Ну, у нас такого не было в Магадане, извини, конечно. Хотя у нас были группировки другого толка. А какая музыка
тогда
была?
А еще в Казани была? Был шикарный рок-клуб.
А, так вот какая была музыка-то сначала? Ты какую? С чего у тебя начался, с чего у тебя начался русский рок, скажем так?
Это я не помню. Я помню, что я у родителей нашла пластинки Rolling Stones и Beatles. В каком-то... В лет 9, наверное, мне было.
А из русских?
Лет 10. И это было ощущение просто какого-то открытия. Почему-то я жила в мире, где вообще не было этой музыки. А потом, видимо, это все-таки с квантом пришло, потому что там пели уже Гребенщикова.
А как тебе Гребенщиков, кстати?
Замечательно.
Может, мы с него начнем?
Меня сделал.
Я вот думаю.
Давай.
Ветер, туман и снег. Мы одни в этом доме. Не бойся стука в окно, это ко мне. Это северный ветер, мы у него в ладонях. Но северный ветер мой друг, он хранит то, что скрыто. Он сделает так, что небо будет свободным от туч. Там, где взойдет звезда Аделаида. Прикосновенье руками. Я слышал, что время стирает все. Ты слышишь стук сердца, эта коса нашла на камень. И нет ни печали, ни зла. ни гордости, ни обиды. Есть только северный ветер, и он разбудит меня. Там, где взойдет звезда Аделаида.
И был квант, и ты пришла туда, и стала, и как раз-таки стала развиваться в
да,
этом.
Да, и такой был изумительный фестиваль, назывался он рок-фестиваль, назывался он «Рок чистой воды».
Угу.
В Казани. И да, я попала уже, я попала вот в струю, я попала в это течение других...
«Рок чистой воды».
Других детей, подростков. Я перестала обращать внимание, что надо мной все издеваются, я перестала обращать...
Прямо издевались.
Ну, когда ты один, там все ходят парами. В Казани завязывались отношения фразой «давай ходить».
«Давай ходить», у нас то же самое.
Да, и со мной никто не ходил. Никто со мной не ходил. И мне не хотелось выглядеть так, как...
Такая большая страна.
Так, как эти люди, вот, гопники и приближенные к ним. Мне категорически не хотелось так одеваться. Мне не хотелось иметь такую прическу. Поэтому я всегда ходила в чем-то там... в том, что придумывала сама. А после кванта я уже стала... взяла папины джинсы, такие настоящие, прекрасные джинсы, которых я не знаю, как они у него появились, и уже не узнаю никогда, потому что и он вряд ли вспомнит. Но это прям были 70-х годов. Угу. Такие клёши.
А цвет индиго?
От цвета такие голубые, прям да, настоящие. Да. Вот все ходили в бананах и в каких-то варёнках, угу. А это была прям настоящая такая джинса. Я ее перешила.
А ты умеешь шить?
Разорвала. Да, я умею шить.
И я умею.
Я музыку слушаю, шить умею.
Ну, слушай, слушай, мы никогда об этом не говорили. Я не знаю, не знаю о многом из твоей жизни, несмотря на то, что чувствую много. Но я не знала, что умеешь шить. И?
Все, и так стала ходить в школу, потому что началась перестройка.
Музыка в тот момент.
Да, и вот эти вот все фестивали, бесконечные фестивали, уже со своими настоящими друзьями, которые пришли из этого кванта. Мы думали одинаково, нам нравилась одинаковая музыка. Периодически я приносила в школу пластинки там того же самого Гребенщикова или даже невинных Битлз на, знаешь, на голубые огоньки в школе. Такие были голубые огоньки. И там все танцевали под «Ласковый май» или не помню под что. А потом доходила моя очередь. Я ставила, допустим, «Битлз». Все садились.
И ждали.
И ждали. Я танцевала одна.
Класс.
Танцевала свою положенную песню. Потом...
А еще русские. Я все-таки двигаю по поводу.
И там уже были, там уже появились Гарик Сукачев, группа «Крематорий», Шевчук, Алиса...
И Алиса даже?
Да.
Угу.
И вот, я помню, был один концерт такой, а на следующий день был экзамен какой-то по литературе.
О.
И я была под таким впечатлением от концерта, что в любимом своем произведении, где я никак не могла спутать героев, я, в общем, с мечтателем рядом поставила Вареньку почему-то вместо... Настеньки, по-моему, там Настенька.
Отлично.
И все сочинение написала про Вареньку.
Ну, хорошо.
А так как это была такая странная ошибка, меня вызвали в школу и
спросили каким-то образом
объяснить, да. Как она вот так вот резко поменяла имя.
Скажи, пожалуйста, а все-таки мне хотелось бы двигаться еще в сторону музыкальных каких-то номеров в программе.
Конечно же, Бутусов.
Может, Бутусова послушаем?
Давай.
Если нет любви в твоих проводах, если холоден голос в твоем телефоне, я могу понять и могу простить. Я звоню в никуда, я забыл даже номер. брошен, еще ты не спишь. Ты светишься бронзой, раздетое лето. Ты манишь на свет всех крылатых ночи, но не хочешь согреть никого этим светом. Подражая примеру соседских глазков, ты шпионишь постыдно за собственным телом, но не видишь на бедрах свинцовых оков, хотя можешь заметить даже черные.
Реклама. Главный. Последний герой.
Если разговаривать о том, как у тебя все это начиналось, я имею в виду актерство, ну, как ты стала актрисой, вопреки тому, что, в принципе, у тебя совершенно был другой путь, насколько я понимаю, а каким образом все-таки вот случился вот этот переход в иное абсолютно состояние и качество, которое с тобой сейчас?
Я понимала, что я, когда смотрю фильмы или смотрю спектакли, со мной что-то происходит такое, похожее на чудо. Я вообще по жизни очень подвержена гипнозу. Меня загипнотизировать можно. И, видимо, это какой-то был такой тотальный гипноз. Я понимала, что это в этой профессии кроется какое-то волшебство неуловимое. И где-то внутри стало это как-то расти. Ну, совершенно робко, абсолютно понимая, что, конечно же, я не буду иметь никакого права никогда, но все-таки, может быть, да, почему бы мне не попробовать, думала я, преспокойно поступив в финансовый институт.
Круто.
Потому что мои оценки, которые после школы, они позволяли мне поступить без экзаменов в какие-то вузы, вот в... И я поступила в финансовый институт и как-то шла по улице, вообще ничего не предвещала, шла. И потом вспомнила почему-то фразу из «Алых парусов», нет, из «Бегущей по волнам» Грина. Я ее сейчас не смогу процитировать, но смысл такой, что главный герой сидит на чемодане, и вот это несбывшаяся мечта. И вот это словосочетание меня так пронзило, как бы она мечта, но как бы ты уже понимаешь, что она несбывшаяся. А она мечта и несбывшаяся. И мне стало так страшно, что я решила пойти и попробовать. Вот я должна пойти попробовать. Да, конечно, мне там скажут, послушайте, идите отсюда. Но я должна сделать этот шаг вот ради того, чтобы потом не говорить себе, что у меня была мечта, и она не сбывшаяся. Я пошла, пришла, что-то прочитала, и вдруг мне говорят: да-да, мы вас берем. Сразу.
А прочитала что, не помнишь?
Я прочитала Олега Даля.
Как-то удивительно.
Удивительно, да. Удивительно, почему у нас оказалась дома эта книжка. Дневники Даля и стихи Даля. И стихи Дали, которые я только потом поняла, много лет спустя, два стихотворения на двух разных страницах, а я почему-то подумала, что это одно стихотворение. Вот оно так начинается, и вот у него такое логичное продолжение. И, собственно, и читала его как одно стихотворение.
Отлично.
И много лет спустя только увидела, что это, собственно, два стихотворения. И меня взяли, вот и все, я стала артисткой. Это уже был совершенно другой мир, это было еще круче, чем кванты и все остальное.
Скажи мне, вот я все понимаю, и история очевидна. А скажи, а вот когда ты, у тебя не было такого, ну, просто вот, странный вопрос, ты никогда не разочаровывалась в этом?
В музыке?
Да или не в музыке. Нет, не в музыке. Музыка – это музыкой. А вот ты выходишь на сцену, ты играешь, и я не спрашиваю тебя, хотя очень хочется спросить, всегда ли тебе кажется, что ты... Вообще, кажется ли тебе, что ты классная? Что ты на сцене классная, что у тебя все получается и так далее. Чувствуешь ли ты свое мастерство?
Я чувствую опыт какой-то, да, безусловно. Уже? Опыт.
Ну, когда он, это началось?
Это началось, ну, может быть, лет 7 назад, может быть, даже меньше, может быть, лет 5 назад.
Мне кажется, все-таки лет 5 назад, потому что, наблюдая за тобой на сцене, это совершенно качественно разные
опыт.
Актрисы. Нет. Это видно, что просто присутствует вот этот вот просто подъем. И мне, конечно, кайфово от этого. Но я не об этом спросила.
Нет, конечно, я, естественно, ты с ума сошла, какое чувствовать мастерство, и каждый раз страшно. И я думаю, что мне очень помогает, что я вот такая впечатлительная.
А ты впечатлительная?
А я впечатлительная, да. Поэтому я по-настоящему переживаю за своих героев. Это мой плюс. Я просто очень впечатлительная. Я не знаю, какая я актриса в профессиональном смысле этого слова, но как человек я очень впечатлительный. И это, видимо, как-то транслируется на мое отношение к тем героиням или героям, или животным, которых я играю в данный момент.
А что тебе позволяет не терять самообладание тогда?
Ведь я все время смотрю со стороны спектакля.
Нет, вообще в жизни. Ты же, если говоришь о том, что ты впечатлительная, ты впечатлительная по отношению ко всему.
Вот помогает. Вот потом дальше ты приходишь на хороший спектакль какой-нибудь, и тебе опять помогает. Или слушаешь музыку, или приходишь на концерт, или стоишь около картинки в каком-нибудь музее. И это вот такие вот качели. Вверх-вниз, вверх-вниз.
А в тебе больше слез или радости?
А в последнее время слез. Но я...
А вообще? Нет, периоды бывают разные. Все-таки есть доминанта.
Нет, у меня доминанты нет никакой.
То есть типа, совершенно... Все от времени ко времени?
Да.
Странно. Потому что мне кажется, что ты обладаешь очень хорошим самообладанием, понимаешь? Извини за масло. Ну, то есть, если говорить про впечатлительность, мне кажется, что в тебе есть такой стержень, который тебе позволяет себя очень взвешенно и очень правильно вести.
Знаешь, когда тебя, ну, жизнь столько бьет и колотит, ты в какой-то момент просто понимаешь, что вот она такая. И что ты тут поделаешь? И самообладаешься.
Так это же надо откуда-то, чтобы... Это нужно, чтобы у тебя были силы, были корни к этому.
А корни вот там, вот как раз в детстве. Ну, во-первых, родители, наверное.
Детство.
Родители, не наверное, безусловно. Родители, книги, учителя, друзья, музыка, искусство вообще как таковое.
Угу. Я вот просто сейчас...
Меня можно только убить. Я вот недавно поняла, что вот сломать меня уже сейчас невозможно. Меня невозможно обидеть. Вот это не получится ни у кого. Вот как бы кто ни старался, я уже не обижусь.
Подожди. Ребята, давайте послушаем Гарика Сукачева. Какую песню?
А, Гарика, давай что-нибудь тоже ранее.
Блюз в ритме белого кайфа. С головой гуся и глазами совы. Рота по уму перочинному найфу. Моя маленькая,
лишь у дверей освещенного дота. И уводит тебя под живой претендент. Моя маленькая бейба, побудь со мной. О, моя маленькая бейба, я твой плейбой. О, моя маленькая бейба, не покидай меня. О, моя маленькая бейба, ласточка моя.
Я буду рассказывать.
Окей.
Да? Про Соню Пятницу ты начала в начале. Соня Пятница – это девочка. Подопечная фонда «Подари жизнь». Наш любимый ребенок и твой тоже. Соня Пятница была случайно на концерте в Доме музыки как раз. Сидела еще в маске, слушала этот концерт. Слушала. А пришла домой и стала наизусть учить песню «Южный полюс».
Да, так очень, очень сложный процесс,
ты
очень простыми
знала,
словами.
Она тебя лично не знала, никто никого не знал. Она учила эту песню, а потом она пришла куда-то на радио к Мише Козыревой.
Да, да, да.
Ты была там, и Артур Смолянинов, по-моему.
Его я не помню, я помню, что Соня была, понятно, не одна.
И пела она не «Южный полюс» пела, а пела какую-то попсу такую. При этом пела очень смешно, потому что она, когда брала дыхание, она тоже в этот момент продолжала петь.
Угу.
И она там пела «Не люблю, и люблю, и люблю». Вот так вот. А потом у тебя случился день рождения, а мне уже все говорили, что Соня Пятница бредит этой песней «Южный полюс». И я, конечно же, не понимала, что тебе подарить. И вдруг... я как раз была в больнице, и вдруг я смотрю на Пятницу и понимаю, что Пятница, а ты будешь вместо меня отдуваться на дне рождения, говоря о Соне. Соня очень обрадовалась, и мы поехали с ней. Она там спела, даже сняла маску. Потом ей заказали лимузин. После этого, да, концерта она уезжала на белом лимузине. Волонтеры ей сделали такое.
Отлично.
И она уехала оттуда настоящей звездой. А потом все стало плохо. Потом она стала болеть еще сильнее.
Угу.
У нее были совсем, прям при совсем, вот прям при совсем плохая история. Это когда ребенок не хочет уже бороться вообще, все ему надоело, он хочет уйти. чтобы от него отстали. Он не хочет есть, он не хочет пить, он не хочет разговаривать с родителями, и он не ест и не пьет один день, два дня, сколько-то там дней, и врачи забили тревогу. Прям такую уже серьезную. А Соня пятницу уходила. И мне позвонил доктор Миша Мощан и сказал: послушай, можно сделать так, чтобы Диана пришла в больницу в гости?
Я помню этого парня.
И я позвонила тебе, и ты пришла к ней, и я о чем-то поговорила, и никто не знает, даже мама не знает. Ты ушла, и Соня сказала: хочу котлету.
О, класс.
А котлет не было. И вот они всем отделением, все мамочки. Мама выбежала с криком: Соня хочет котлету. И все мамочки начали там доставать какой-то оставшийся фарш у кого-то там где-то, и сделали ей эти котлеты. И она стала выздоравливать. А ты ей сказала, что если она выздоровеет, она придет на концерт.
А врач... Асфальт? Она пела.
Да, а врач сказал, что нет, вряд ли она придет на концерт, потому что все настолько плохо. Но ко дню концерта она не просто пришла, а она была там... Во сколько вы вышли на
сцену? Очень поздно. Это было поздно.
Ночи или
это
где-то?
Это было очень поздно, да.
В чудовищном этом душном клубе. Mm-hmm. И она не стала петь «Южный полюс», а начала петь песню «Асфальт», да?
Да, да, да. Мы договорились, что она споет «Асфальт». Ну, мы же расширили репертуар. Обижаешь.
Ну, в общем, вот. Это чудо.
Потрясающе.
Вот это, понимаешь, пожалуйста, что тебе это? Организм, бытие, сознание. Что это?
Южный полюс в снегах, Южный полюс закрыт, на торосах растут ледяные цветы, опоздавших не ждут, им без нас хорошо. Кто из нас станет первым, то сможет сказать: извини, я остыл. Южный бег, как мишень, в океане без дна, южный ветер клюет солью на паруса. Южный знает, кто враг, Южный не предает. Южный нам впай в твой небесного цвета глаза. Держи меня за руку, только, пожалуйста, крепко держи меня, не пожалуюсь и кляну не спас. На шалости, если не хочешь спать, иди молчи, я путь свой сама усть. Мило пожарами, рядом отчаянный страх, мирами, кровью без крови, зога лесами. Не отпускай мою руку, держи.
Южный полюс молчит. Звук. Борис, Борис, никаких новостей, умница, нас берут на испуг. Смотри на меня, берут, бьет под дых тишина. Южный полюс закрыт от зимы до зимы. О, молодец, безрассудочен был. Так, или гримов юнцов. Я потом тебе расскажу, что это значит. Не дождутся весны и рискнут на авось. Давай не сдувайся, вернуться домой, посидев на корней, платье как мертвецов. Держи меня за руку, только, пожалуйста, крепко держи меня, я не пожалуюсь. Сердце в плену не способно на шалость. Если не хочешь потери, молчи, я путь свой сама устелила пожарами. Я там отчаянием, страхами, ранами, крови ожогами, шалами. Не отпускай мою руку, держи, умница, умница.
Я все ночи к тебе прижимаю щекой.
Южный нас не пустил,
не опять
и целован, потом объясню, что такое. Южный шанс упустил ему, никогда не обняться с тобой. Давай, Милому, держи меня за руку, только, пожалуйста, крепко держи меня, я не пожалуюсь. Сердце в плену не способно на шанс. Если не хочешь потери, молчи, я пусть свой сама устели.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Это чудо.
Какая счастливая была то, что я с тобой спела. Как меня потом уничтожили все.
Когда?
В соцсетях.
Имеешь в виду вот последний раз в Серебренниково-то?
Да. Ой, какой это был еще.
Ой, какой это был провал! Просто! Нет, послушай, вообще... Да не, не, все было классно. Нет, все было классно, потому что... Все было классно, потому что мы это решили сделать, и по поводу мечты, которая неосуществленная. Она бы осталась неосуществленной мечтой. Мы сделали тогда, на тот момент, мы дерзнули. И я считаю, что все было не зря. Я хочу все-таки задать тебе вопрос по поводу фонда. Вот именно по поводу фонда. Что сейчас происходит? Это такой очень практический вопрос, и мне очень нравится, что я тебе задаю этот вопрос сейчас, потому что прошло очень много времени после одного вечера, когда мы с тобой разговаривали о судьбах, так сказать, актеров, стоит ли им заниматься благотворительностью или нет. Я помню, как я стучала тебе на 21 этаж, и ты курила в какую-то вентиляционную трубу и рассказывала, что это необходимо делать. Я тебе говорила, нет, актер должен быть только на сцене. Помнишь это?
Да.
Что сейчас происходит с фондом, и кто вам помогает, и что в будущем?
Времена тяжелые, времена плохие для благотворительного сектора вообще, в принципе, потому что кризис. Но, тем не менее, есть надежда, и надежда это только на неравнодушных людей. Вот только на конкретных неравнодушных людей. На тех людей, которые чувствуют себя частью этой страны, чувствуют в себе... как взрослые дяденьки и тетеньки, ответственность за детей. Своих, чужих, неважно.
Не важно.
За детей. Беззащитных детей, которым нужна помощь. Поэтому у нас есть короткий номер 6162. Если вот сейчас вы слушаете, у вас есть возможность перевести любую сумму на этот номер, это будет большим подспорьем, потому что больше нам на сегодняшний день надеяться не на кого вообще.
Сейчас я переведу. Ты разговаривай.
Государство не способно выполнять в том объеме, даже в каком было способно несколько лет назад свою помощь. Большие компании свернули все благотворительные бюджеты. И, в общем...
А нужно позвонить на номер
6162? СМС 6162. Вписываете сумму, например, 100 рублей.
Ага, отлично.
А если вы впишете 100 рублей в месяц, это значит, без вашего ведома автоматически каждый месяц 100 рублей будет пересылаться на фонд.
Сейчас момент.
И если вам вдруг это надоест делать, то вы всегда можете отменить эту историю. Но, по крайней мере, это избавит вас от головной боли, что такая помощь очень важна, именно постоянная, потому что тогда мы можем планировать уже вперед многие-многие вещи.
Отлично, 6162.
На сегодняшний день фонд помог более 30 тысячам детей. Это много, учитывая, что онкология самое дорогостоящее лечение. И некоторые лечения, например, там стоят 800 тысяч долларов на одного ребенка.
Ну, да.
На операцию, например, в Америке. Поэтому мне бы очень не хотелось, чтобы все это как-то вот
загнулось,
плохо загнулось,
сказать?
Да, закончилось.
Нет, это, конечно, не загнется.
И я надеюсь, что общими усилиями, и я верю, то, что мы как-то, зажмурившись, все вместе пройдем этот этап.
Есть.
И наступит белая полоса, как говорит Юра Шевчук.
Послушай,
жизнь тельняшка.
Белая полоса. Юра Шевчук, который, кстати, принимал участие неоднократно у вас в концертах. А концерты будут какие-нибудь, кстати?
Будут.
Ну, когда будут, когда захочешь рассказать, тогда и расскажешь. Я предлагаю закончить программу песней Шевчука «Какой ты скажешь сама». Но перед этим, сейчас будет странно, я хочу, чтобы ты прочитала мое стихотворение «На елке у Ивановых». Прочитаешь, ладно? Прочитаю. Что касается моей вот этой дерзкой просьбы, у меня есть стихотворение, которое я написала, оно о мальчике, о маленьком мальчике. Вот только вот, понимаешь, отправишь деньги на номер 6162. Я серьезно тебе говорю, я их сейчас отправила.
Они тебе сказали, что они дошли на
них. Ну вот да-да-да, сейчас я выключу момент, просто чтобы не отвлекаться. У меня есть стихотворение про маленького мальчика. Оно не имеет никакого отношения к... моей жизни. Не было такого мальчика. Он никогда не терял родителей. Он никогда не оставался сиротой. Он никогда не плакал, прижавшись к этим стеклам. Но вот я его написала, и спустя какое-то время прочитав, я поняла, что написала неплохое стихотворение. Написала неплохое стихотворение, и в какой-то момент я решила его прочитать со сцены на одном из своих концертов. Я не смогла. Я постоянно плакала, я постоянно, вот, доходя до середины этого стихотворения, там все хуже, 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 хуже. Вот. А мне было невозможно. Хотя я бы очень хотела это сделать. И вот в какой-то момент на каком-то... мы встречались на каком-то концерте, и ты его прочитала от начала до конца, и я подумала, черт, как это трагично, и как она это здорово с таким самообладанием сделала. Прочитай, пожалуйста, и мы закончим песней эту прекрасную программу.
Смерть наряжает елку, фотокарточки папы и мамы. Коленки скулят от йода. Праздник, а хочется плакать. И лишние вилки, как ребра непойманной рыбы, скелеты. Я в скатерти дырку сделал. Меня отлупили за это. И гости степенно на стуле за стол опускали спины и трепетно передавали друг другу салаты и вина. И воздуха разом не стало в накуренном жарком доме. Я голову прятал от влажных духами пропавших ладоней. Меня целовали в щеки, пунцовые мягкие уши, к лбу прижимались губами, виски царапали дужки, жалели-жалели и пили, и ватой хмелели. И в дедушке плакала водка, он мне утыкался в колени. И бабушка, как изваяние, крестилась привычно и скоро, и будто молитву шептала: «Мне скоро, мне скоро, мне скоро». А в полночь часы зазвонили и били 12 ударов. Меня моментально забыли, меня моментально не стало. А я стал дышать на узоры мороза в кухонной раме. Уверен, так будет теплее уснувшим папе и маме.
Клево. Я хочу сказать, что у меня в гостях был человек. У меня немного есть людей в жизни, в присутствии которых чувствую себя просто каким-то слоном в той самой лавке. И я, правда, как-то мне так неловко всегда, когда мы с тобой общаемся. Мне всегда кажется, что я очень большая, что я очень нелепая, что я очень неуклюжая, что я какая-то странная, что,
ужас, что
я какая-то вся...
Что ты со мной общаешься?
Что я такая неловкая, угловатая.
Я куда-то ввожу кошмар.
И мне кажется, это прекрасно, потому что это просто стремление души к красоте и стремление людей к благородству. Вот и все. У меня была в гостях Чулпан Хаматова и Юрий Шевчук. Песня.
Давай «Актрису весну».
Отлично. Весна. «Актриса весна».
Актриса весна после тяжкой болезни снова на сцене. Легким движением спорхнув на подмостки оттаявших крыш, читает балет о кошмарной любви и прекрасной измене, танцует стихи о коварстве героев и верности крыс. Yeah. переклинил галерки влюбленных, залатанных фраков, фасадов, заполнили партер дома.
Национальная служба новостей представляет.